слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Живой и светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья. Начать передачу мне хочется с поэтического эпиграфа. Свое стихотворение читает Варя Феофанова.
Мой кот Вася съел мою птичку, и за это ему, представьте, в интернете открыли страничку. И пишет он комментарии на собачьи стихи всей России. И этот комментатор комментарии пишет плохие. Ведь даже если собачьи стихи про сосиски или мышей, не допускает Вася эти стихи до своих кошачьих ушей.
Кот и сова, молодая вдова, отправились по морю в шлюпке. Взяв меду в дорогу и денег немного, чтоб за морем делать покупки. Сова, поглядев на луну, на волну, запела под звон гитары. Ах, милый мой кот, ты хороший, пригож, давай обручимся, нигде не найдешь такой восхитительной пары. Такой, 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 такой восхитительной пары. Голубушка-кот в ответ ей поет, как ваше прекрасное лицо. На вас, моя птица, готов я жениться, но где бы найти нам кольцо? И ночи, и дни блуждали они, покуда в прибрежном лесу у края земли свинью не нашли с кольцом обручальным в носу. В носу, в носу, в носу, в носу, с кольцом обручальным в носу. Продашь ли колечко или дашь нам без денег? Свинья отвечала: продам. И в том же лесу обвенчал их священник, индюк, оказавшийся там. Весь день они ели бисквит карамели, а вечером счастья полны. Рука в руке на прибрежном песке плясали при свете луны. Луны, 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 плясали при свете луны.
Прозвучала песня «Кот и сова» Александра Пенегина на стихотворение Эдварда Лира в переводе Андрея Усачева. На очереди наша постоянная рубрика.
Ой, кто это?
Догадались, чей это голос? Многие, наверное, догадались. А если нет, потерпите немножко. В конце передачи я подскажу правильный ответ. А пока давайте послушаем рассказы учеников 369-го Петербургского лицея о своих домашних любимцах.
Меня зовут Михайлова Арина, и сегодня я хотела бы рассказать о моем домашнем питомце. У меня дома живет щенок, мальчик. Его зовут Реджинальд Бриони. Ему 1.5 годика. Он очень смешной и вытворяет очень много шуток. Я помню одну такую, могу рассказать. Как-то раз, рано утром, где-то в 8 утра, это в выходные, я проснулась очень рано и пошла в гостиную, где спала мама. Захожу, а там Реджи. Он обычно всегда с ней спит. А он забрался на большую подушку у дивана наверх, поставил лапки на подоконник и стал смотреть в окно. Когда я вырасту, я напишу сборник о моем Реджи и поведаю побольше, чем такая шутка.
Здравствуйте, меня зовут Саша Бородина. Мне 9 лет. Я учусь в школе 369 в 3-м Д-классе. У меня дома есть две собаки. Их зовут Челси и Стелла. Это порода китайская хохлатая. Стелла, она чуть-чуть как агрессивная, иногда всякие шутки вытворяет. Например, она грызет диван или что-нибудь там, например, какую-нибудь игрушку мою. А Челси, она элегантная. Она все время может, если ее позовут, она ко мне, например, придет и поспит со мной. Она дается в руки. Мои собаки очень любят есть, они всеядные. Очень любят сыр и яблоко. Они едят даже фрукты какие-нибудь, например, виноград. А их мама кормит кормом.
Здравствуйте, меня зовут Полина Короленко. И сегодня я расскажу о кошке своей подружки Арины Тутуевой. У нее очень удивительное животное. Кошку зовут Муся. Она серая, очень пушистая, у нее длинная шерсть. Арина любит с ней играть. Она играет с ней, как будто в цирке. Это над ней очень интересно наблюдать. Всем советую познакомиться с этой девочкой.
Меня зовут Марина Орлова. У меня есть морская свинка. Его зовут Фунтик. Он очень любит лазить по домику, забираться и есть свое сено. Когда он хочет отдохнуть, он ложится на домик и отдыхает. Он белого-черного цвета, коричневые глазки. Он очень крупный. Он очень любит есть огурцы. Когда мама на кухне ножом постукивает там доску, он все время начинает пищать, потому что он знает, что ему режут огурчики. Очень любит сено. У него было уже 2 детей, у него уже 2 жены. Одна сейчас, одна маленькая свиночка. И в мае у него появится еще несколько детей.
Меня зовут Катя Перехватова, мне 9 лет. Я хочу рассказать про мою кошку Пусю. Полное имя у нее Пульхерия. Ей 5 лет, у нее день рождения 16 января. Она серая, длинношерстная, британской породы. Она вытворяет очень смешные штуки. И когда я прихожу домой, она забирается лапами ко мне на колени и трется об ноги. У нее есть собственная кроватка. Она ест только корм, потому что остальное она не любит. Она все время тоже спит с мамой, залезает к ней утром, чтобы она ей положила еды. В 8 часов она всех будет, чтобы мы вошли в школу.
Здравствуйте, меня зовут Сарасельцева Милана. Мне 9 лет. Я хочу рассказать о своей собаке Альфе и ее друга Ронни. Когда я прихожу домой, Альфа все время набрасывается меня и лижет. Я все время падаю. Когда Ронни приходит, Ронни боится Альфа, потому что она большая, и пытается ее укусить. Альфа все время хочет взять его за шкирку, как своего ребенка. Ронни своя миска есть, и когда у него нет ничего своей миски, он берет с Альфиной миски, но не может достать. Поэтому он головой бьет на миску, с миски падает корм, и он ее ест. Альфа, самая у нее любимая еда, это апельсины и мандарины, потому что они сладкие. А Ронни любит забирать все у Альфы изо рта.
Меня зовут Панченко Данил. Я вам расскажу историю про моего кота и младшего брата. Один раз мой кот залез на стол, где мы были моим принадлежностям. А мой брат тоже залез на стол. И он случайно налил на моего кота клей ПВА.
Случайно? Или специально?
Специально.
Бедный кот. И что же с ним стало?
Потом его как-то отмыли. Я этого не видела. Но его отмыли. На нем остались немного шерсти вырвало.
Ну, вы хоть его пожалели потом. Как-то дали что-нибудь ему вкусненькое, чтобы загладить свою вину.
Ну да, я его закрыл в ванной, чтобы брат его опять не облил. И дал ему колбасу.
Здравствуйте, меня зовут Женя Орлинский. Я хочу рассказать историю про моего хомячка. Как-то раз мы поставили хомячка около штор у нас на кухне. За ночь он успел прогрызть шторы и повесить себе. Мы проснулись, на вход повесить. Можно сказать, там он прогрыз половину штор, зато у нашего хомячка теперь появились шторы.
Нет, Байла Олег. Моя история про кота звучит так. Заперли кота в туалете. Он не мог открыть дверь, а у него была привычка прыгать на ручку. Он прыгал, прыгал, запрыгнул на замок и закрылся там. Выбраться ему было очень трудно, если бы мы не открыли. И с тех пор кот больше не прыгает на ручку.
Здравствуйте, меня зовут Васильев Саша. Я хочу вам рассказать интересную историю про мою собаку, которую зовут Лекс. Однажды под Новый год у нас стояла елка вся наряженная, и моя собака легла под нее. И одна иголка случайно уколола ее. И когда она резко вскочила, она уронила всю елку.
Здравствуйте, меня зовут Петрученко Варвара. Я бы хотела рассказать вам одну очень интересную историю про мою кошку Айсидору. Однажды после тренировки я пришла домой и пошла мыться в душ. Я набрала себе ванну и сидела играла. Вдруг на бортик ванны вспрыгнула моя кошка и долго ходила. Я попыталась ее прогнать, но так и не смогла. Потом я стала мыться и закрыла шторку. И вдруг я услышала всплеск. Моя кошка прыгнула в ванну. Я дико закричала, вытащила ее из ванны. Тут прибежала мама и сразу же испугалась, потому что не узнала кошку у меня в руках. Мама завернула ее в полотенце и отнесла к папе на кровать. Но мы смогли найти свою кошку только на следующий день утром, потому что она всю ночь и весь вечер сидела под кроватью.
Здравствуйте, меня зовут Лобанова Полина. Я хочу вам рассказать одну интересную историю с моей кошкой и собакой. Однажды, когда мою собаку помыли, ее забыли высушить, а после ванны она похожа на маленькую крысу. И кошка, не узнав мою собаку, начала на нее охотиться, подумав, что она живая настоящая крыса.
И чем дело кончилось?
Собака все-таки цапнула кошку. Кошка поняла, что это все-таки собака, а не крыса.
Пешком шагали мышки по узенькой дорожке от деревушки пешки до деревушки ложки, а в деревушке ложки у них устали ножки. Обратно в пешки мышки поехали на кошке. Если кошке по пути, по пути, по пути, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести. И пели до порожка, и щелкали орешки от деревушки ложки до деревушки пешки. Пешком идти не близко, когда идешь обратно, а на пушистой киске и мягко, и приятно. Если кошке по пути, по пути, по пути, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести.
В эфире передача «Живой и светится». Пора ответить на вопрос, чей голос мы слышали в начале передачи. Это сова. Сова болотная. А вот другая сова, ушастая. Сова – таинственная птица. Издавна ее и возвеличивали, и боялись. В Китае ее считали символом благополучия, в Древней Греции – символом мудрости. Средневековые священники, наоборот, проклинали сову, называя ее слугой дьявола. Многое было в повадках совы непонятного – бесшумный полет, жутковатый крик, ночная жизнь. В конце концов ученые разъяснили, что сова летает тихо потому, что на концах ее крыльев мягкая перистая бахрома. Она не дает воздуху завихриться. А летать тихо сове необходимо, ведь ее главная добыча – мыши. Зверьки очень чуткие к любому шуму. А еще ученые подсчитали, что одна сова уничтожает за год до 1000 мышей. А это значит, что она сохраняет людям тонну зерна. У совы и самой слух будь здоров. Она слышит мышиный писк за 200 метров. Недаром у нее такие большие уши и большие желтые глаза. Они всегда смотрят вперед и окружены кругами расходящихся перышек. Зато голова может поворачиваться и назад, и влево, и вправо. Совы – семейство многочисленное. Самый крупный, конечно, филин. Редкая страшная сказка обходится без его хохота и уханья. У него и прозвище есть – Пугач Ухало. Когти у филина длинные, острые. В них и заяц может попасться, и белка, и глухарь. А самый маленький из сов – воробьиный сычек. Он не только ночью, но и днем может вылететь на охоту за воробьями. И чего-то интересно он их так не взлюбил. Водятся в лесу мохноногий и домовой сычи. Тоже не слишком крупные совы. У сычей нет на голове торчащих перьев, похожих на уши. Поэтому узнать их легко. А уж у кого перья особенно торчат, так это у совы, которая так и зовется – ушастая. Весь день сидит она на суку и только с наступлением темноты вылетает на охоту. Она лесным мышам самый опасный враг. Ловит их даже когда сыта. Еще ушастая сова страшно любопытна. Любой незнакомый предмет ей обязательно нужно рассмотреть поближе. При этом она крутит головой, съеживается и вновь выпрямляется, распускает перья. Очень забавно бывает за ней наблюдать. А самая известная в нашем лесу сова – серая неясыть. Это крупная сова с большой круглой головой. Летом она, кроме мышей, охотится на ночных бабочек. Терпеть не может дневного света и летает низко, над самой землей. Людей серая неясыть не боится. Часто прилетает к человеческому жилью и даже гоняется за голубями. Похоже, себя ведут длиннохвостая и бородатая неясыть. А самая доверчивая к человеку сова – сплюшка. Она действительно очень любит поспать. А вот мышей и мелких птичек ловит, в отличие от всех остальных сов, редко. Ей больше по нраву майские жуки и ночные бабочки. Сплюшка – перелетная птица. Раньше середины апреля она в наш лес из южных краев не пожалует. Сов, к сожалению, в лесу становится все меньше. Поэтому охота на них запрещена. Кто застрелит сову – тот браконьер. Браконьер, если ты этого слова еще не знаешь, очень нехороший человек.
Мне грустно думать про сову, я так неправильно живу. На стареньком носу на ветке ждать заката, покуда спят совята. Ты прилетай ко мне, сова, на луг, где мягкая трава. А хочешь над рекою поухаем с тобою? А хочешь над мою очкастую сову. Я в совочках не скрою, я подружусь с собою. Ты прилетай ко мне, сова, на луг, где мягкая трава. А хочешь над рекою, поухаем с тобою. А хочешь над рекою, поухаем с тобою.
Песню «Мне грустно думать про сову» Григория Гладкова на стихи Михаила Яснова спела Лиза Хлапова. Наша передача заканчивается. Я, редактор Сергей Махотин, по-прежнему жду ваших рассказов и стихов о живой природе по адресу Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится».
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Сергей Махотин.
Рассказы из книги «Воробьи в голове».
Отдельные виды живых организмов.
Послушай, что я тебе сейчас скажу. Юрка выставил левую ногу вперед и посмотрел на меня со значением.
Мимо нас носились туда-сюда одноклассники.
Бурлакин орал, что «Зенит чемпион».
Сидькова отбивалась тетрадкой от Харченко и взвизгивала.
Старцев пританцовывал под жестяную музыку из мобильника. Поэтому я даже не сразу услышал Юрку. А он, не обращая ни на кого внимания, продекламировал. Лишь отдельные виды живых организмов могут существовать в подобных условиях.
Это ты про нашу школу? Спросил я.
Это я в учебнике прочитал. Прочитал и сразу запомнил. Так мне эта фраза понравилась. А тебе?
Я пожал плечами.
Ты плохо слушал, сказал Юрка. Слушай еще раз. Лишь отдельные виды живых организмов могут существовать в подобных условиях. Вот так вот.
Это ты вообще про что? Опять не понял я. Что за организмы? Какие такие условия?
Это про вулканы из географии.
Она же у нас через год еще будет, география.
Ну и что? Я заранее прочитал.
Ты весь учебник прочитал?
Нет, не весь. Времени не хватило. Там еще химия была, зоология.
Где там?
В библиотеке.
В какой еще библиотеке?
Вадька, ты дурак или прикидываешься? В нашей библиотеке. В какой же еще?
Школьной библиотеке.
Ну да.
И ты туда ходишь учебники читать?
А что такого? Это же библиотека, а не дискотека.
Ну и читал бы книги какие-нибудь, а то учебники. Да ты сам дураком прикидываешься.
Ничего не прикидываюсь. Учебники что, по-твоему, не книги?
Какие же они книги? Они учебники.
А обложка? А страницы? А картинки? Это что, не книги? И читать их интересно.
Я подумал-подумал и согласился с Юркой. Но не до конца. Ладно, кивнул я, пусть книги. Только читать их меня не заставишь.
Ой, ну и расти неграмотным.
Я такая обомлела от такого заявления. Это я-то неграмотный? Это у меня, что ли, в диктанте 10 ошибок на одно предложение? А списывает кто у кого? Совсем Юрка с ума сошел. На него и обижаться глупо. А Юрка, наоборот, обиделся. Даже уши покраснели у него. Так бывает. Я иногда накричу на бабушку. И сам же злюсь на нее. Знаю, что не прав, и оттого еще больше на нее злюсь. И так стыдно потом.
А на следующей перемене Юрка забыл, что обиделся. Слышал, что Ольга Алексеевна сказала? Спросил он строго и торжественно.
Что такое? Насторожился я.
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли.
Чего-то я не помню, что она такое говорила.
Это потому, что ты невнимательный, назидательным голосом произнес Юрка.
Да когда говорил это?
Когда Харченко в тетрадку Старцева заглядывал. Это не важно. Но главное, что красиво.
При чем тут красиво? Он домашнее задание не сделал, вот и заглядывал.
Какой ты сегодня непонятливый. поморщился Юрка. Вот мы с тобой вот как вообще разговариваем?
Как?
Ну, обычно разговариваем. А умные люди разговаривают красиво. Вот ты можешь что-нибудь красивое сейчас сказать? Умное и значительное.
Я хотела ответить, что, мол, пожалуйста, пара пустяков, но ничего значительного в голову не приходило. Я даже по сторонам посмотрел, надеясь что-то необычное увидеть и Юрку этим удивить. И не увидел. Те же стены, те же окна, те же портреты висят.
Вот и я не могу.
Весь следующий урок мы вели себя тихо-тихо.
Слушали Ольгу Алексеевну. Умную и значительную.
А она стояла у доски, писала мелом и диктовала. Машина ехала 5 минут со скоростью 1200 метров в минуту. Затем она проехала еще 500 метров и остановилась. Какой путь проехала машина до остановки? Я начал представлять эту остановку. Там полно народу. Автобуса ждут. А тут машина какая-то легковая. Форд или Опель. Водитель выходит. Кому на Невский? Могу подвезти. А сколько возьмете? Волнуется народ. 1000 рублей. Сорокин, так какой путь проехала машина? 1000 рублей, бодро ответил я. Все засмеялись. А Ольга Алексеевна покачала головой. И опять ничего значительного не сказала.
Потом мы пошли обедать. «Ах, что ты думаешь?» — говорил Юрка, гоняя ложкой рассольник. «Красивые и умные не часто услышишь.
Да.
Это подкараулить надо. Вот я в библиотеку и хожу, когда услышать не удается».
Рассольник был не соленый, я его вообще есть не стал. Подвинул к себе пюре с какой-то рыбой. Ну и что ты делаешь, когда находишь это умное и значительное?
Удовольствие получаю, ответил Юрка и тоже попробовал рыбу. Гадость какая.
В столовую зашла директриса, а с нею двое мужчин с непроницаемыми лицами.
Оба в одинаковых костюмах и с портфелями.
О, Господи, опять проверяющие.
Проворчала на раздаче повариха.
Вот тут детки наши обедают.
Указала на наш класс директриса.
А там у нас буфет. Месяц как отремонтировали.
В плане калорийности вы соблюдаете соответствующие нормативы?
Спросил один из проверяющих.
Юрка встрепенулся и чуть не вылил на меня компот. Ты слышал? Надо запомнить. Пойдем за ними. Наверняка что-то еще умное скажут.
Мы бросились вслед за проверяющими, которые уже вышли из столовой.
Мы нагнали их у раздевалки. Один пробовал отковырять пломбу на пожарном кране. Другой снимал со стены огнетушитель.
Мы встали рядом.
Директриса молчала. Проверяющие тоже помалкивали и только пыхтели. «Ах, много нарушений», — вымолвил один. «Будем составлять акт. А вы чего тут стоите?» «Ждем», —
честно ответил Юрка.
«Ждете чего? Ждем, когда вы, наконец, что-то умное скажете».
И тут произошло неожиданное. Директриса, вместо того, чтобы рассердиться на нас, начала хохотать.
Даже прослезилась от смеха.
«Что с вами, Маргарита Прохоровна?» — с опаской спросил один из проверяющих.
Та лишь махнула на него рукой и повернулась к нам. Да разве могут они что-то умное? Они же... Ой, не могу». И она быстрыми шагами пошла прочь.
«Маргарита Прохоровна!» —
крикнул ей вдогонку проверяющий.
«Нельзя жить в таких условиях. Мы составим акт».
Вновь пригрозил его напарник. И тут Юрка громко заявил.
«Отдельные виды живых организмов могут существовать в подобных условиях».
«Еще как могут!» — поддержал я друга и добавил. «А кто чинить нам козни станет, тому вовек не сдобровать». Уж не знаю, где и когда слышал я эту фразу, но Юрка посмотрел на меня с удивлением и с уважением, потому что красиво у меня получилось.
«Действительно, умно и содержательно». «100 к 1».
«Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать»,
сказала Софья Георгиевна и окунула в кислоту лакмусовую бумажку. Юрка задумался, потом достал банан и заявил: «Лучше один раз откусить, чем 100 раз понюхать».
Осенило и меня. «Лучше один раз поделиться, чем 100 раз жмотничать».
Юрка кивнул и отломил мне половину.
Ободрённый успехом, я вспомнил: «Лучше быть сытым, чем голодным».
Не считается.
Юрка покачал головой.
«Должно быть соотношение 1 к 100. Уловил?»
«А, тогда вот, лучше 100 метров бегом, чем 1 километр пешком».
«Вот, тут соотношение 100 к 1. Ладно, сойдет. Хотя и глуповато».
«Придумай поумнее», — сказал я слегка задетый.
«Лучше стоящий друг, чем дебилы вокруг».
«Ну и где тут 100 к 1?
В слове «стоящий дурачок».
«А один?»
«Как где? Друг? Он же один?»
«Что за разговоры на уроке?» — раздался сердитый голос Софьи Георгиевны. «Вот эти 2 ученика мне принесут 2 дневника».
У нее получилось в рифму, хоть и не по нашим правилам.
В эту минуту зазвенел звонок.
«Лучше 1 перемена,
чем 100 уроков».
Грянули мы с Юркой одновременно. И тут уж нам никто не мог ничего возразить.
Молоко с пенкой. Юрка мне говорит:
«Ты давно Иришку видела?»
Начинаю припоминать, и вдруг оказывается, что давно. 3 дня ее во дворе не было. Тут Иришкина мама из подъезда выходит.
«Тетя Надя!
Тетя Надя!
А где Иришка?»
«А ей доктор бегать запретил. Дома лежит. Да вы зайдите, она вам обрадуется. Надо навестить больную. Пошли».
«Погоди, к больным с пустыми руками не ходят. У меня дома яблоки есть. Сейчас принесу».
Я тоже домой побежал. «Мама, Иришка заболела. У нас фрукты есть какие-нибудь? Мы с Юркой ее проведать идем». «Яблоки есть», — отвечает мама. «Сейчас помою». «Какие вы молодцы, что о подружке заботитесь. Сами только не заболейте, держитесь от больной на расстоянии». Выбежал я во двор с пакетом яблок. И Юрка выбежал с яблоками. Только он их по карманам рассовал и руками штаны придерживает, чтобы не сползали.
«Как думаешь, живот у Иришки не заболит, если она все наши яблоки съест?»
«Если мои съест, не заболит, потому что они мытые».
«А у меня обтертые. Тоже ничего страшного. Вот если не спелые поесть, тогда да».
«А вот и нет. Мы с тобой столько неспелых сгрызли. И хоть бы что. Живот бурчит, если после яблок молока выпить».
«Или после огурцов».
«Ага, свежих. Зато после маринованных ничего не будет». Двери нам открывает Людмила, Иришкина сестра. Она взрослая, в институте учится. Иришка рассказывала, что у Людмилы есть жених, вежливый и воспитанный. Он называет сестру Люсей, а Иришку – Ирочкой. Дарит цветы чуть не каждый день. А Иришка ему как-то сказала: «Лучше бы картошки купил», за что получила от Людмилы подзатыльник. А тетя Надя убежала хохотать в другую комнату, потому что втайне согласна с Иришкой. Тетя Надя работает медсестрой, и денег у них всегда не хватает. «О, какие гости!»
— улыбается Людмила. «Она симпатичная, даже красивая. Ни на тетю Надю, ни на Иришку не похожа. Наверное, похожа на отца, который живет неизвестно где. Иришка никогда о нем не говорит, а мы не решаемся спрашивать. Мы к Иришке»,
— объясняет Юрка и, кажется, слегка краснеет. «Я поняла. Те, что с цветами, ко мне, а с яблоками к сестре. Она в той комнате».
«Спасибо».
Юрка вдруг тоже становится вежливым и воспитанным. Видать, с Людмилой по-другому нельзя. Но скоро это проходит.
«О, ну ничего себе!» —
восклицает он, входя в Иришкину комнату. Иришка лежит на диване, закинув ногу на ногу, ест яблоко и читает «Алые паруса». Одна нога у нее босая, а на другой шерстяной носок.
«А мы думали, ты больная. Яблок тебе принесли».
«А я и есть больная. У меня растяжение. Молодцы, что принесли. Кладите на стол».
Что еще за растяжение?
Растяжение жил. Знаете, это как опасно. Если себя не поберечь, могут ногу отнять.
Это тебе доктор сказал?
Знаешь, как больно.
А что читаешь?
Это про любовь. Тебе, Юрик, не понять. Юрка фыркает и выкладывает из карманов 4 яблока.
Которым прилипли какие-то крошки и нитки.
Какой ты, Юра, неряшливый. Надо все за тобой перемывать. Вот у Вадика не яблоки, а загляденье. Она берет яблоко из моего пакета. Ладно уж, угощайтесь, раз пришли. Я беру яблоко. И Юрка чуть помедлив берет. Тоже из моего пакета.
Мы едим яблоки. Молчим и смотрим друг на друга.
Зинка!
Вдруг доносится со двора голос бабы Арины.
Опять твой Кузя, паршивец, мне на клумбу нагадил.
Мы переглядываемся и разом начинаем хохотать.
Иришка на диване болтает ногами. Юрка весь скрючился и сполз со стула на пол. Я выронил яблоко, и оно покатилось к дверям.
В дверях появилась Людмила.
Мальчики, девочки, хватит ржать. Айда полдничать. Ура! Радуется Иришка. Вскакивает на ноги и первая идет на кухню.
И что интересно, она ничуть не хромает.
На кухонном столе 4 стакана с молоком и пряники в плетеной корзинке.
А молоко после яблока разве можно?
Не хочешь? Не пей.
Говорит Иришка и подносит стакан ко рту.
Холодненькое. Я тоже решаюсь отпить из стакана и подбадриваю Юрку. От холодного ничего не будет. Будем надеяться.
Добавляет со смехом Людмила.
А вот я больше всего горячее люблю.
Вдруг заявляет Иришка.
С пенкой.
Фу!
Юрка морщится от отвращения. Очень люблю. Пенка мягкая, нежная. Можно еще кусочек маслица добавить. Больным знаешь, как полезно?
А, теперь вижу, что ты по-настоящему больная. О, гадость такую любить.
Иришка не смотрит на Юрку, будто давая понять, что его слова глупы и не стоят внимания. Я знаю, что Иришка, как всегда, дразнит Юрку. Да и он догадывается. Но все равно волнуется и кипятится. А та уже к сестре пристает. «Ты когда мне молоко с пенкой сделаешь?» «Никогда», — отвечает Людмила. «Горячее молоко меня не любит и убегает». «Потому что ты, когда стоишь у плиты, постоянно со своим Коленькой болтаешь по телефону. Вот оно и не выдерживает». «Какая ты вредина!» — обижается Людмила. Мы допили молоко, съели по прянику и собрались уходить.
«Спасибо за угощение».
«Заходите еще». «Спасибо за яблоки», — говорит Иришка.
«Да на здоровье», — ворчит Юрка.
Во дворе он спрашивает.
«У тебя в животе как? Не бурчит?»
«Вроде нет».
«А и у меня вроде нет. Как ты думаешь, про пенку Иришка врала? Или она в самом деле ненормальная?»
Я пожимаю плечами. «Наверное, в самом деле. Если бы она была нормальная, с ней дружить было бы неинтересно». Юрка обдумывает мои слова и соглашается.
«Ну, ладно, пока».
Кивает он на прощание. Я смотрю ему вслед и чувствую себя немного неловко. Ведь я не все Юрке сказал. Дело в том, что я тоже очень люблю молоко с пенкой. Выходит, что и я ненормальный. Зато сразу стало понятно, почему ему интересно со мной дружить. А мне с ним... В этом все дело.
В этом все дело! Во весь голос заявил Юрка посреди урока.
Все на него уставились. А Лидия Яковлевна, конечно, сразу же вызвала к доске.
Но Юрке повезло, мел кончился.
Одна нога здесь, другая там. С
сказала Лидия Яковлевна.
Юрка выбежал из класса.
Там его другая нога гуляла долго. Когда обе ноги снова встретились, то до конца урока оставались секунды.
Юрка пристроил у доски новенький брусочек мела и улыбнулся во весь рот.
Грянул звонок. На перемене я спросил: ты что имел в виду? Что за дело какое?
Ты о чем?
Ну, когда ты крикнул на весь класс: в этом все дело. В чем в этом?
Ах, да.
Он почесал за ухом.
Какая-то интересная мысль мне пришла. Забыл, какая.
Ничего себе забыл. Ты в тот момент как будто открытие сделал. Я прямо вздрогнул от твоего голоса, вспомни.
Не получается.
Юрка покачал головой. Как можно забыть? Если ко мне мысль приходит, я ее до вечера не забываю.
Так то одна. А у меня их знаешь сколько сразу?
Сколько?
3 или 5. Когда как?
Подумаешь. Что толку, если ты их в голове не держишь?
Важно и держу.
Ну и о чем важном ты на уроке думал?
Вызовут или не вызовут?
Ха-ха! Тоже мне важная мысль. Она у всех в голове.
Да погоди, это одна только мысль. Еще я подумал о том, развалится ли школа, если на нее метеорит упадет.
Наша не развалится, она кирпичная. А 203-я развалится. С нее уже и так штукатурка сыплется.
Ну, не знаю, не знаю. А еще я думал, кем Лидия Яковлевна была в прошлой жизни.
И кем?
Ну, с уверенностью сказать не могу. Скорее всего, кроликом.
Кроликом?
Да, она когда морщится носом, вот так вот поводит.
Юрка засопел и смешно задвигал ноздрями. Выдумки — это все про прошлую жизнь. Ты что, правда в это веришь?
Да, конечно, верю. От фактов ты не уйдешь.
От каких таких фактов?
Но недавно по телеку фильм шел про Моцарта. И как музыка заиграла, пират, это моя собака, сначала заскулил, а потом залаял прямо в экран.
Ага.
Ну, на рок и на всякую попсу он так не реагирует. Просто ложится и уши лапами закрывает.
Ну и о чем это говорит?
Я подозреваю, пират был когда-то композитором Сальери. Тот Моцарту страшно завидовал и даже, говорят, отравил его. Ну, это уж я потом узнал.
Мне стало как-то не по себе, что дома у Юрки живет отравитель Моцарта. Я даже забыл, о чем мы спорили. Но Юрка сам напомнил.
Так, это третья была мысль. Четвертая ко мне пришла, когда уборщица зачем-то в класс заглянула и снова закрыла дверь. Помнишь?
Нет, не помню.
Есть примета. Если кто-то на что-то решился, а потом передумал, другие могут ни за что, ни про что пострадать.
Ты еще и в приметы веришь?
Гляди. Гляди! Вдруг закричал Юрка, тыча пальцем в окно.
Я обернулся. На улице бушевала настоящая метель. Жестяной подоконник шевелился и громыхал под порывами ветра.
Я же говорил. А я без шапки пришел. А ты сомневался?
Ну а пятая мысль какая?
Не помню. Слушай, Васька, ты сегодня придирчивый какой-то. Вспомню, скажу.
И тут я подумал, чего это я в самом деле к Юрке придираюсь? Он же уникальных способностей человек. Сколько мыслей сразу к нему приходит. Мне гордиться им нужно. Не у каждого есть такой друг. В этом все дело.
Вы слушали рассказы из книги Сергея Махотина «Воробьи в голове».
Читали актеры
Марьяна Мокшина
и Владимир Крылов.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов.
Музыкальный редактор Наталья Цыбенко.
Режиссер Галина Дмитренко.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!